Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 февраля, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. С этого давайте начнем. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Как предполагается, сегодня в 5 вечера будут 6-бальные, в 6 – 7-бальные, а в 7 часов вечера – 8-бальные пробки. Новости, которые в эти минуты появляются с ленты РИА Новостей. В районе Донецкого аэропорта слышны взрывы, ведется артобстрел. Это передает корреспондент агентства. Салливан заявляет, встреча Байдена и Путина возможна, если Россия не вторгнется на Украину, но, по его словам, все указывает на подготовку нападения. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты цитирует Лаврова, министр иностранных дел России, говорит, Россия не получила подтверждения информации американского посольства об угрозе террористических актов. Две темы в ближайшие 20 минут будем обсуждать. Во-первых, Париж анонсировал подготовку саммита для определения порядка мира в Европе. Именно так это сформулировано, для определения порядка мира. Правда, вот Лавров сказал тоже, совсем недавно это было на лентах новостей, что, сейчас я найду, Путин объяснил Макрону, что Россия не против саммитов по Украине, но для этого нужно сначала понять, какой будет результат. В общем, для определения порядка мира в Европе анонсируется подготовка саммита. Что за новый порядок может быть? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это предложение Минтруда изменить закон о пенсионном страховании. Единые выплаты. Насколько это изменит ситуацию, которая складывается сейчас, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь смс-портал +7 925 48 94 8. Это все для ваших сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Может быть, трудности перевода? Не порядок мира, а мировой порядок. Тут же подключается к нам Панк 13. Нет, Париж анонсировал подготовку саммита, цитата, для определения порядка мира в Европе. Готовится встреча на высшем уровне представителей Франции, России, Украины и ОБСЕ. Это релиз Елисейского дворца по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Для решения кризиса на востоке Украины глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан собирается встречаться с Сергеем Лавровым. Эта дипломатическая работа, как сообщают, должна позволить продвигаться вперед с привлечением заинтересованных сторон европейцев, союзников, россиян и украинцев. Как говорится в сообщении, все это с тем, чтобы при соблюдении условий можно было провести встречу на высшем уровне и определить новый порядок мира и безопасности в Европе. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, что это может быть? Каков может быть саммит, который определит новый порядок мира в Европе? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье.
Да, прошу.
Я с большим скепсисом, а еще больше с улыбкой за всем этим наблюдаю. Вот смотрите, основой мнений, которые мы слышим годами, является следующее. Был двухполярный мир когда-то, был порядок, сейчас все перемешалось, порядка нет, надо его сделать. Но статистически тот период, который почитают за приличный, это 60-е, 70-е, 70-е годы, несмотря на Хельсинские соглашения, несмотря на множество всяких саммитов, войн в мире было на порядок больше, чем сейчас. В Европе творилось такое. Ну вот украинская, да, ситуация, вот она необычная. А так-то этого было еще больше. Просто открыто войска вторгались там в Чехословакию, в Венгрию и так далее. А Альдо Моро в багажнике с отрубленными пальцами лежал. Тысячи жертв среди полицейских чинов, красные бригады.
Нечего определять новый порядок мира. С этим порядком мира уже намного лучше стало. Дмитрий Данилов, руководитель отдела европейской безопасности в Институте Европы Российской Академии Наук и профессор МГИМО. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Париж анонсирует подготовку саммита для определения нового порядка мира в Европе. Это такие новые Хельсинки, что ли, предполагаются?
Я не думаю, что это новые Хельсинки. Речь идет о том, что на самом деле все то, о чем мы сейчас говорим, кризис, различные подходы и так далее, это вопрос действительно стратегического выбора для всех политиков, для международных, для мировых центров силы и так далее. Кто какую игру играет? Если Соединенные Штаты играют игру в сохранении вот этого американского гегемонизма, там, доминанты, то это одно. Если это французы, то они говорят, что все-таки нам необходим мультилатерализм международной политики с важных политических центров. Между прочим, Макрон не оказывает в этом и России. И так далее. То есть, действительно, речь идет о проблеме какого-то или о попытках сформулировать подходы к формированию нового мирового порядка международного. Но, к сожалению, есть те, кто уже свои формулировки дал, и теперь от них отказываться вряд ли возможно.
Вы имеете в виду Российскую Федерацию?
Нет, я имею в виду в данном случае Соединенные Штаты Америки, которые совместно с Великобританией подписали новую Атлантическую хартию, новую имеется в виду после 1941 года, где есть ясное обозначение того, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания будут защищать и отстаивать новый демократический миропорядок, и на то, что основными угрозами для этого являются авторитарные режимы в лице России и Китая. После этого подобные формулировки фактически были перенесены в контекст международных форматов евроатлантических, включая НАТО и так далее. То есть вот сейчас говорить о том, что Штаты откажутся от этого, вряд ли возможно. А вот готовы ли Франция там или Германия присоединиться к такому пониманию на фоне того, что Москва постоянно говорит о невозможности такого мироустройства и о соответствующих последствиях. Вот это для нас очень серьезный вопрос, поэтому для нас, конечно, важно разговаривать не только, а может и не столько с Соединенными Штатами, но и с европейскими лидерами.
Так вот я почему спросил про Российскую Федерацию, потому что Российская Федерация тоже сформулировала свои вопросы по нынешнему мироустройству, и там довольно четко звучит вопрос о безопасности. В сообщении от Макрона речь идет об определении нового порядка безопасности в Европе. Вот это созвучие о чем-то говорит?
Да, конечно, это то, о чем я попытался сказать. О том, что да, для Франции это тоже новый миропорядок, который будет таким или другим. И для Франции это тоже очень важно. Но ясно, что в данном случае зашкаливание повестки жесткой безопасности, то есть то о чем говорили там на Мюнхенской конференции, вот эта ситуация, военная ситуация в Европе и так далее, вот зашкаливание этих акцентов, конечно, придает совершенно иное звучание дискуссии о миропорядке. От этого нужно плясать. То есть или мы пытаемся совместно поставить шлагбаумы этой конфронтационной тенденции и договариваться, как из этого выйти, даже при известных имиджевых потерях и так далее с разных сторон. Или это не получится, и по-прежнему вот эти разные установки в условиях военно-политического кризиса в Европе, они будут вести нас к эскалации напряженности, и все дискуссии о том, это новая холодная война или не новая холодная война, они уйдут в прошлое, перспективы еще хуже.
С вашей точки зрения, вот эта политическая активность Макрона, это все-таки его подготовка к выборам? Он даже объявил, что переносит свое выдвижение на новых президентских выборах, потому что, мол, занят вот этими вопросами. Или это действительно какая-то попытка занять новое место Франции и Макрона в том числе?
Ну, вы знаете, это и то, и другое. Ну, во-первых, большую французскую политику никогда не надо сбрасывать со счетов, тем более в Европе. Если мы говорим и о Европейском Союзе, и о роли Франции в НАТО, и о тандеме Берлин-Париж и так далее. То есть здесь очень важно, и, конечно, важно то, что Макрон в это вкладывает с точки зрения долгосрочных ориентаций французской политики. И в этом смысле то, что он сам подразумевает под французской политикой, тогда, если он станет президентом, если он станет снова президентом Пятой Республики. Это важно. Но в этой ситуации, конечно, как для любого политика, тем более, может быть, французского, это французская дипломатия очень интересная, важно выбрать и тактические ходы определенные. Ну, для кого-то это может показаться смешным. Вот это то, что он отложил на неделю выдвижение в кандидаты. С другой стороны, это очень важно, чтобы Макрон завязал, ну, таким образом, как бы участие или организацию встречи Байден-Путин, ну и другие возможности на, так скажем, выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Мне кажется, для него лично, конечно, это важно.
Еще одно. Вот в новостях, которые в эти минуты приходят, там как раз про Макрона, Байдена и Путина. Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, в эфире телеканала NBC рассказывает, что Макрон после, видимо, разговора с Путиным спросил Байдена, готов ли тот в принципе встречаться с Путиным, если Россия не начнет вторжение. И вот Салливан говорит, президент Байден в ответ сказал «да», и вот что дальше говорит Салливан. Но все признаки, которые мы видим на земле прямо сейчас в том, что касается диспозиции российских сил, показывают, что они на деле готовятся к крупному вторжению на Украину. Вот с подобного рода заявлениями что делать?
Ой, ну они тоже должны рассматриваться совершенно с разных сторон. Соединенные Штаты, там Байден говорит, что, ну, я, конечно, не против встретиться, если только Россия не нападет. И в этом смысле он говорит Макрону, да, мы готовы навстречу, и администрация подает это как знак своей доброй воли, то есть как первый шаг навстречу. Для Макрона тоже очень важно то, что его предложение изначально в принципе поддержано, и то, что сейчас его поддержали обе стороны, имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и Россия. Ну, место встречи. Место встречи опять тоже имеет значение. Но пока не до конца понятно, где эта встреча может состояться. Скорее всего, все-таки, может быть, не во Франции, но Макрон готов отдать, наверное, вот эту эстафетную палочку, продемонстрировав себя не только членом Европейского Союза и НАТО, но и таким общеевропейским лидером, имею в виду Женеву. Вот, понимаете, все это для России. Для России это тоже важно. Мы говорим, что мы очень хотим не просто диалога, а продуктивного диалога и обсуждения важных стратегических проблем и стратегического будущего, что важно для Европы. Поэтому в данном случае нам вот эта предвыборная конъюнктура во Франции не очень интересна. Мы готовы работать на результат.
Спасибо. Дмитрий Данилов был с нами на прямой связи. Он руководитель отдела европейской безопасности в Институте Европы Российской Академии Наук и профессор МГИМО. А дети олигархов будут ли воевать с обеих сторон, волнует космического кита. А в отличие от Российской Федерации, магнаты детей военные училища и вузы не отдают. Ну, то есть человек, видимо, сам магнат, потому что он так хорошо описывает ситуацию. Не знаю, вы все-таки, как мне кажется, преувеличиваете вот эту историю. Тут вообще, как мне кажется, сейчас не про детей олигархов и чиновников есть смысл говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денисов. Ну, в принципе, я согласен с экспертом. Единственный у меня момент такой, как бы, не очень хороший. Они могут ли они организовать провокацию? Путин приезжает на встречу, и они тут же дают отмашку украинцам, чтобы те пошли в наступление. И как-то там его блокируют.
Тут уже другая история. А вот как вы решили? Вы кому-нибудь из них верите?
Я нет, потому что
Нет, просто дальше вы говорите, и тут они устроят. А как вы узнаете, устроили они или нет?
Ну так если бы Макрон так вдруг заинтересовался встречей, прям ему кушать не хочется, давайте организуем.
Ну, может, человек просто хочет мира, и, к примеру, выиграть выборы.
Вы верите, что он хочет мира?
А почему нет?
То есть они хотят мира, вооружая Украину. Это вот такое новое
Макрон,
понимание.
А Макрон вооружает Украину?
Нет, а оружие приходит из Франции тоже.
Нет, еще раз, Макрон вооружает Украину.
Нет, стоп, Франция это не Макрон, или Макрон это не Франция? Или это два, как бы, он не президент Франции.
А больше на Украину ниоткуда оружие не приходит?
Нет, я не спорю, но, допустим, она из Германии приходит оружие. В Германии пришли каски.
Я поэтому вас и спросил, кому-то верите, поэтому вот эта вот история, да вам что скажут, вы тогда в то и поверите, нет. Или наоборот?
Нет, в чем тут верить? Верить надо не словам, а делам. Я верю делам.
А как вы узнаете об этих делах? Вы же не там.
Ну, мы сейчас на данный момент видим, что пока господа наши, как они, стратегические, как они, противники, делают все, чтобы Украина начала войну, чтобы а Россия как... не мешалась.
Ну, как вы это увидели?
Ну, вооружение, вот сколько там бортов? Уже 40 самолетов приехало с оружием.
А вы видели все эти борты?
Нет, почему? Ну, почему я видел? Я видел,
ну вот, вы видели у кого-то. Это важно, это важно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да-да, прошу.
Добрый день, Юрий. Ну, я думаю, что очередные встречи Макрона с Путиным, и так и есть, там будет и с Байденом, это очередные прелюдии перед общим пакетом санкций. Либо раздельные санкции, которые будут выверены строго с каждой стороны. Сейчас Байден заинтересован...
А провокации не может быть, о которых говорил предыдущий слушатель?
А какие провокации? Сегодня уже был бой между украинскими вооруженными силами и нашими пограничниками. Слава богу, с нашей стороны никто не погиб. Макрон прежде всего стоит на стороне Украины и Канады, в том числе, где очень сильны позиции на политическом фоне и украинской, и французской диаспоры. Одна только Канада на прошлой неделе зарядила Украину на 400 миллионов долларов оружия, плюс 6 миллионов дополнительно стрелкового оружия, оптические прицелы и 1,5 миллиона боеприпасов разного калибра.
Вайс, Виталий говорит, ну это же рухлядь и утиль, говорят нам.
Какая рухлядь и утиль? Это современное оружие, 400 миллионов.
Тогда почему, говорят наши эксперты, как говорит Виталий, а американцам списывать его некуда?
А потому что наши эксперты, как и предыдущие эксперты, к сожалению, поддались эйфории умопомрачения и самодурства, которое продолжает на протяжении 8 лет. Украину заряжают в отношении нас войной. Через 30 лет мы получим... Как вооруженный конфликт на всем протяжении границ Украины, уверяю вас.
У нас же проблема какая. Вот Виталий вам пишет, а где этот бой был? Интересно для факт-чекинга. Деревенский парень тоже. А кто вам рассказал про этот бой, вот о котором вы упоминали?
На федеральном канале объявили, я слушал новости, так что можете следующих новостей ждать на вашем...
Министерство обороны объявило. Я бы вам так сказал.
Они катализируют.
Но смотрите, получается, я насколько понимаю, вопрос-то ровно об этом. Получается, что вот этим сообщением вы верите, а другим нет.
Я просто поддаюсь мысли одного древнего философа, который сказал: загляни в деньжат, за вчерашний ты увидишь в нем день завтрашний.
Понятно. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что если кто не верит в наличие самолетов, которые привозят на Украину то или иное вооружение, то говорит, на флайт-радаре видно были те самолеты. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Коротко, Леонид, прошу.
Очень коротко по поводу оружия. То, что его действительно американская армия списывает, это так, но это все равно новое оружие. Просто американцы много где свернули свои военные линии. Это первое. А второе, прямого столкновения армии США, армии Украины и армии России не будет.
Но... Так только что вам рассказывал наш слушатель.
Не-не, прямого столкновения армии Украины и армии
России. Ну, вот он говорил, что ВСУ напало на нашу пограничную часть.
Слушайте, ну, еще раз говорю, вот масштабной войны не будет, какие-то провокации, масштабной войны не будет, но со стороны России будут воевать ЧВК.
А новый порядок в Европе какой будет?
Да такой же, как и сейчас.
Ладно, к этой теме мы вернемся в следующем часе в рамках программы «Своя правда», а прямо сейчас меняем тему.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтруд предложил изменить в России закон о пенсионном страховании. Согласно представленным в конце прошлой недели поправкам, управление средствами резерва пенсионного фонда будет переходить к федеральному казначейству. Ведомство намерено поменять два федеральных закона, 111 и 56. Резерв по обязательному медицинскому пенсионному страхованию собираются передать федеральному казначейству. Я в данном случае цитирую по «Коммерсанту». По большому счету, серьезных изменений в выплате денег в фонд социального страхования, в пенсионный фонд, как это происходит сейчас, работодатель за работников платит, там вроде как не намечается. Но при этом у людей с большими зарплатами, более чем 84 или 86 тысяч в месяц, придется платить немного больше. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти предложения Минтруда в закон о пенсионном страховании. Во-первых, там все аккуратно, естественно, написано. Это нам дополнительными выплатами на самом деле грозит или нет?
Нет, конечно. это технический вопрос, связанный только с тем, что изменяется, скажем так, инициатор размещения резервных средств, которые формируются в пенсионном фонде. У нас в соответствии с действующим законодательством в пенсионном фонде могут возникать резервы, то есть невостребованные средства для выплаты страховой пенсии. Они могут складываться из невостребованных сумм. Ну, например, так сказать, вот человек переехал в другую страну, и там у нас нет соглашения с ней о передаче заработанных средств пенсионных в эту страну. Соответственно, эти деньги остаются в пенсионном фонде. Есть люди, которые временно работали в нашей стране. Ну, например, так сказать, приезжали из зарубежных стран, также работодатель откладывал на них, но они не заработали себе на страховую пенсию внутри страны. Тоже, так сказать, формируются эти денежные средства. Есть лиц, которые там раньше умерли. Вот. Есть остатки, связанные с, скажем так, профицитом фонда. Ну, то есть разные источники, которые могут возникнуть. Приблизительно это где-то сейчас порядка 170 миллиардов рублей. Вот. И эти средства просто по управлению с точки зрения размещения их на депозитах в банк передаются в казначейство, поскольку и раньше казначейству были переданы такие полномочия по фонду социального страхования, медицинского страхования. Теперь просто возникает единообразие, все фонды передают этот функционал непосредственно в казначейство.
Если это технический вопрос, то, насколько я понимаю, в первых объяснениях, почему это нужно делать, говорят о том, что это еще и поможет с выплатами. А как тогда это поможет?
Если, так сказать, в результате размещения страховых резервов появляются инвестиционные средства, то, в принципе, они дальше могут быть направлены в пенсионный фонд для, например, индексации пенсии. Либо, так сказать, в дальнейшем для повышения пенсии там, отдельным категориям. Да? То есть это те средства, которые просто, так сказать, собираются.
То есть у федерального казначейства больше возможностей приумножить эти деньги?
Нет, это просто технически, так сказать, ему проще это делать, поскольку он, скажем так, отслеживает все денежные средства, вот резервы, которые возникают. Ну, например, о чем может быть речь? Казначейство, сосредоточивающее себе в эти функции, может, например, предлагать к размещению больший пакет резервов и тем самым получать, например, большую доходность на это размещение, чем там, например, отдельные фонды по небольшим средствам. То есть это просто, так сказать, вот, экономия или зарабатывание на масштабах размещения средств.
Пока мы с вами говорили, слушатели, вот Артем, например, первый, кто написал об этом, несколько уже сообщений по поводу регрессивной шкалы по взносам, которая, как кажется, в первых сообщениях указывается, что чуть-чуть все-таки богатые будут платить больше в эти фонды. Насколько мы понимаем эту цифру?
Нет, ну, во-первых, так сказать, передача как бы в казначейство вопросов, связанных с размещением.
Но там говорят изменение базы какое-то.
Нет, это речь идет о дискуссии о том, что необходимо, так сказать, изменить вопросы, связанные с регрессивной формулой, да, что она означает, что если вы превышаете определенный страхуемый порог, то по уплате страховых взносов, то взносы занимаются не полной ставкой 22%, а 10%. Получается так, что человек, который, например, зарабатывает в месяц больше, так сказать, там, условно 100 тысяч рублей, он с определенного периода времени будет свои заработные платы вносить не 22%, а 10%. Да. Ну, во многих странах, так сказать, этого регрессивного, так сказать, порога нет. Все, независимо от размера заработной платы, вносят по единому.
То есть здесь существенных изменений не будет и в рамках этого предложения Минтруда?
Нет, конечно.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Еще раз напомню, в первых появившихся на этот счет сообщениях было указание, что за счет изменения базы для определения этих выплат небольшое повышение для тех, у кого зарплата более 84 или 86 тысяч в месяц, все-таки на самом деле мере будет. Панк 13 жалуется, а СМИ уже растрезвонили о новой пенсионной реформе. Как в таких случаях обычно говорят, это все, чтобы отвлечь от главных проблем. В данном случае от проблемы с Украиной. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 февраля, сейчас 16.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вот мы обсуждали только что, было или не было пересечение российской границы, стоит ли верить тем или иным источникам. Кто-то написал, что ФСБ должно сказать свое слово, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ передает. 21 февраля около 9 часов утра пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, которая нарушила границу из России, из Украины в Российскую Федерацию. Правда, здесь надо заметить, в этом сообщении о вооруженных силах Украины не упоминается. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это, во-первых, история по поводу очередного человека, который упал на скользком помытом полу в заведении общепита. Мужчина требует взыскать с Макдональдс более 600 тысяч рублей после того, как он упал на скользком полу. Каковы судебные перспективы подобных дел? Первая тема. А вторая тема – это глава Федерации лыжных гонок России, известная легендарная, можно сказать, лыжница Елена Вяльбе, выступила за разглашение в спорте терапевтических исключений. Насколько это возможно, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Не забывайте про новости. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» для этого. Подписывайтесь. Не забывайте про YouTube-канал «Говорит Москва». Он понадобится вам через полчаса, когда мы начнем в программе «Своя правда» обсуждать вопрос, надо ли Российской Федерации признавать Луган и Донецкую Народной Республики, которые на данный момент не признаны. А сейчас первая тема. Мужчина требует взыскать с Макдональдс более 600 тысяч рублей после падения на скользком полу. Агентство городских новостей «Москва» сегодня пишет об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Перовского суда Татьяну Павлюк. Истец указывает, что он зашел в ресторан выпить кофе. Направляясь оформлять заказ, он поскользнулся на полу, который только что был вымыт сотрудником ресторана. Указатели о том, что пол мокрый, не было. В результате падения он получил хирургический перелом плеча правой руки, который был установлен в травматологическом отделении. Теперь мужчина просит взыскать утраченный заработок, расходы на лечение, расходы на лекарства, транспортные расходы, юридические расходы, а также компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а еще штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования в размере 50% от суммы, которая присуждена судом. Заседание будет только в марте. Но давайте поговорим, насколько вообще перспективны подобного рода иски. Кто-то, может быть, зайдя туда, в то или иное заведение, может подскользнуться, с кем-то еще что-то может произойти. Адвокат Владислав Оршев к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, у подобных исков каковы судебные перспективы?
Ну, вы знаете, периодически такие иски постоянно всплывают с такой завидной регулярностью и периодичностью. Но, как правило, связано с тем, что вот заявители, истцы, узнали или насмотрелись американских фильмов, или узнали о вот англосаксонской правовой системе, так называемого прецедентного права, да, где вот, как говорят, судья раб прошлого и бог будущего, да, и вот он как бы вот конкретный случай рассмотрел и выносит такие решения, в том числе и такие вот для астрономические для нашей судебной системы суммы возмещения вреда.
Но подождите секунду, вот в этом месте я хотел бы чуть-чуть остановиться, потому что вы говорите астрономическая сумма, она не такая уж и астрономическая. Человек может много зарабатывать, человек серьезно тратится на лекарства, а там быстро набежит.
А вот сейчас я вас и поправлю.
Давайте.
Вернее, продолжу вашу мысль. Дело в том, что я говорю про астрономические суммы компенсации морального вреда. Вот надо четко разделять. Когда мы обращаемся с иском, сейчас буквально вот два момента уточню, что в любом случае истец, бремя доказания ложится на него, должен доказать вот три ключевых момента. Первое – ущерб, причиненный ему. Второе – вину. ответчика, что именно он виноват, и причинно-следственную связь перед действием или бездействием ответчика и вот неблагоприятным последствиям в виде там сломанного зуба об косточку в вишневом пирожке или там поскользнулся растяжение ноги и так далее. Смотрите, когда речь идет о лечении, вопросов никаких нет. Когда есть листок нетрудоспособности, а если временная нетрудоспособность достигает более чем 3 недели, то вообще средней тяжести вред здоровью. Если есть лекарства, если операции, если это подтверждено, то это будет возмещение ущерба материального, в том числе на лечение, на стационар или амбулаторное лечение. А когда просто говорю, знаете, вот я поскользнулся и вот посмотрел, что вокруг надо мной смеются, как я вот растянулся при входе на улицу, там, центральную улицу Москвы, и они над мной смеялись, и я оцениваю свои нравственные страдания в 250 тысяч рублей, ну, не совсем. Вот знаете, у меня вот есть, например, трудовые споры. Человека незаконно уволили, он год-два ходил по судам, моральный вред 2000, прописью, 2000 рублей. Один из судов вот, центрального округа Москвы вынес. Понимаете, поэтому когда человек сказал, что вот я вот испытал нравственные страдания, они, смотрите, они на той моральной вере, что они ничем не подтверждаются, кроме, что называется, вашего честного слова. Что вот вы так настрадались на 250 тысяч рублей. Понимаете, если там, не дай бог, перелом, лечение, там, конечно, все это вот справки, оценки, аптеки и так далее, и так далее. Поэтому нужно не путать моральный вред и вот компенсация ущерба.
То есть, когда у тебя есть какая-то проблема подобного рода, будем так говорить аккуратно, и ты решаешь для себя, стоит ли идти в суд, нужно прежде всего понимать, есть ли реальный ущерб здоровью.
Ну, видите, давайте будем откровенны. Знаете, вот это вот мы тоже в Америке, человек незаконно лет 20-30 сидел, вышел из тюрьмы и стал миллионером. Да, он выходит, насвистывая из тюрьмы, он обеспечен, не только он, но все его 2-3 колена родственников и наследников обеспечены после вот незаконного осуждения. У нас люди реабилитируются, это, конечно, бывает крайне редко, но если бывает, там моральный вред человек, который незаконно в тюрьме несколько лет провел, да, или под в СИЗО 2 года, он, в общем, исчисляется... Ну, не всегда такими суммами, о которых речь идет вот после посещения общепита в данном случае, да, или что там было. Вот, соответственно, поэтому у нас, повторяю, у нас страна цивилизованная, да, и вот просто неосновательно обогатиться вот за счет вот своих моральных и нравственных страданий пока еще редко кому удается.
Но да? Хотя бы...
Мы не говорим о случаях, когда там, не дай бог, жертвы теракта пострадали вот в автокатастрофах, там, жертвы теракта, да, там вот какие-то стихийные бедствия, да, там понятно, и как правило, речь идет вокруг миллиона рублей, да, трудоспособного потеря, там, кормильца и так далее. Ну, там, мы понимаете, там просто жизнь человека, да, тут даже нечего сравнивать. А здесь просто вот что-то вот так, человек растерялся и вот что-то там обиделся на это заведение общепита, и вот он 250 тысяч рублей, вот моральный вред нам в таких размерах не изыскивает.
Но ущерб здоровью, все-таки возвращаясь к этому, это есть какая-то разница в судебных решениях, когда ты, грубо говоря, поскользнулся в заведении общепита или поскользнулся на дороге, где за это отвечает государство?
А вот здесь мы говорим про третий пункт, который я перечислил, это причинно-следственная связь. Понимаете, человек может поскользнуться, потому что он был в состоянии алкогольного опьянения, да? Человек может поскользнуться, потому что он одел неудобную, неразношенную обувь. Он мог поскользнуться, потому что действительно, ну, как бы была лужа, и был лед, или льда не было, понимаете? То есть здесь надо доказывать причинно-следственную связь между вот его ущербом здоровью и бездействием жилищно-коммунальных услуг, или уборщицы, которая протерла и не поставила вывеску «Осторожно, мокро». Да, вот, соответственно, здесь вот эти моменты надо.
То есть, если ты подскользнулся, грубо говоря, на дорожке, то есть на официальной дорожке, то все равно придется доказывать, что она не чищена.
Вы знаете, у нас люди разбивают машины, подвески, попадая в открытый люк, и потом мыкаются по судам, бегают, доказывают, что дорожники, да, вот, не закрыли люк и так далее. Это нужно доказывать, фотографировать, приводить парочку свидетелей, что именно в этот люк вы влетели, и брать какие-то справки. Вот, соответственно, понимаете, здесь же нужно доказать именно причинно-следственную связь между тем, что вы поскользнулись, и недостатками работы дорожных служб или тех, кто обслуживает эту дорожку. Понимаете, вот в чем нюанс.
Понял.
И время доказывается на истца.
Спасибо. Адвокат Владислав Оршев был с нами на прямой связи. Елена сразу не понимает, пишет 659-я. То есть я упала на нерасчищенной от снега дорожке, получила перелом руки, а организация, которая должна их чистить, не должна отвечать. Вы должны доказать, что организация сделала свою работу недостаточно правильно. судя по тому, что только что сказал Владислав Оршев. Но бывает и другое. Космический кот судился с Мосавтодором из-за ямы, когда повредил два колеса. По экспертизе показали замену четырех колес. ДТП оформил, ждал ГАИ. Что такое оформил с дорогой, не понял. Суд принял мою сторону, взыскал полную сумму в 60 тысяч. Бесплатный был юрист. Получил оплату с ответчика. Жаль, говорит, моральную компенсацию не дали. Было тяжело. Но как бы то ни было, срочное сообщение, которое в эти минуты приходят. Луганская и Донецкая Народные Республики практически параллельно обратились к Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве. И еще, насколько я понимаю, они оба попросили Путина признать независимость этих республик.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Артему надо, чтобы по аналогии запросить, а оборотные штрафы были можно, ведь у заведения есть некая дневная или недельная выручка, и брать надо процент от оборота. Он говорит, справедливо было бы так. Теперь еще. 7373948, телефон прямого эфира. У нас следующая тема для обсуждения. Это заявление главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая выступила за разглашение терапевтических исключений в спорте. Она говорит, надо разглашать данные об использовании спортсменами таких терапевтических исключений. Я, говорит, не хочу знать, чем болен человек, но почему миру не знать, здоровый человек или ему стоит посочувствовать. Мне, говорит, кажется, это было бы правильно. Она предложила не фиксировать конкретные названия препаратов, а указывать только количество применяемых лекарственных средств. Если у спортсмена в прошлом году было, а в этом не, значит, человек вылечился. А если он на протяжении 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это хроническая болезнь или хронический обман. Вот я, например, тут немного не понял логику Вяльбе. Потому что если человек на протяжении 20 лет с исключением выступает, то тут как раз вроде как раз более-менее понятно, это хроническая болезнь. А если вдруг он болеет с какой-то периодичностью, то закрадывается сомнение. Не знаю, Андрей Звонков, врач-терапевт, спортивный врач, он работал со сборной по лыжному двоеборью в начале прошлого десятилетия. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
У нас вопрос. Вот Вяльбе говорит, было бы неплохо все-таки сделать более публичными эти терапевтические исключения. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, если будет принято такое решение, значит, оно будет принято и можно будет сделать. Во всяком случае, в отношении спортсменов, я не считаю, что это должно быть какой-то медицинской тайной. Люди, они публичные, так сказать, если они достаточно демонстративно оформляют свои, так сказать, инвалидности, скажем так, страдания бронхиальной астмы, например, если мы говорим о норвежцах, я понимаю, почему Вяльбе, так сказать, подняла этот вопрос, потому что уже в Осковину набила эта ситуация с норвежскими астматиками. Вот. Я считаю, что здесь есть два выхода. Либо, так сказать, публично разбирать эту ситуацию, действительно ли они такие все больные, либо, так сказать, просто идти по тому же пути, по которому пошли они, то есть юридически можно оформлять.
Тем более, что не только они идут по этому пути. Есть да, и у нас такие спортсмены, есть и в других странах.
Дело в том, что, понимаете, если практика позволяет это делать, юридическая практика, значит, нам нужно наших спортивных гимнасток сейчас всех сажать на амфетамины. Почему
нет? Надо будет тогда... Подождите, но ведь тогда надо будет доказать, что им это действительно нужно.
А кто доказывает? Они что, доказывают, что ли, чего-то? Они оформляют... Доказывать здесь ничего не надо. Надо просто, чтобы врач дал заключение, поставил диагноз и назначил препараты. Врач сборной оформляет соответствующий документ, отправляет его в ВАДА. Все.
Да, но...
Ничего доказывать никто не должен.
Секундочку. Но тогда, получается, наши врачи просто этим не пользуются?
Нет, потому что мы порядочные люди, понимаете? Мы не подонки, в отличие от них.
Так, тогда теперь дальше. Вот вы сказали чуть выше, что нужно будет как-то доказать. Ну, в смысле, то есть должен быть кто-то, кому мы поверим.
Ничего не надо.
А как?
Никто... Скажите, вы верите, что они все больны астмой, норвежцы?
Ну, такое возможно.
Не может такого
Почему?
Быть, понимаете?
Вы отбираете людей...
Один, два, три, может быть, но когда вся команда, такого не бывает.
А вы точно знаете,
паралимпийцами быть.
А вы точно знаете, что именно вся команда?
Ну, во всяком случае, как мне рассказывали.
А, вот это тоже... Так нет, вы просто чуть выше начали говорить о том, что можно было что-то такое определить, что... Или я неправильно вас понял, что должен нет. быть кто-то, кто скажет, если этим верим, а этим не верим.
Поймите, здесь нет понятия веры или неверы. Здесь есть понятие оформленных юридических документов. Никто ничего не проверяет, никаких, так сказать, экспертов в данном случае ВАДА не выставляет, ей нужны только бумажки.
Не-не-не, подождите, вот Игорь нам пишет, но все эти рекомендации, только бумажки, как вы их называете, перепроверяются Международным олимпийским комитетом.
На правильность оформления. Но никто не лезет в историю болезни и не говорит, мы подозреваем, что это пациент не болен. Они не врачи.
Тогда дальше.
Они смотрят, как правильно оформлен документ. Если он правильно оформлен, все правильно.
Так, тогда еще одно. Вот Сергей пишет нам, что эти самые терапевтические исключения, даже если они оформляются, оформляются по закону только на те препараты, которые преимуществ никому не дают.
Интересное дело. Но если они не дают преимуществ, тогда, пожалуйста, почему они входят тогда в список ВАДА? Если они не дают преимуществ, почему тот же Биротек, те же гормоны, гормональные препараты, все вещества, которые влияют на метаболические процессы, они все входят в список ВАДА, потому что они либо прямо, либо потенциально могут повлиять на результат.
Так вот теперь главный вопрос. Вяльби высказалась о терапевтических исключениях в спорте. Мы с вами тут даже заспорили. Говорят, мол, что они все. А сейчас этой информации нет, она закрыта.
Ну... Давайте ее откроем, это во-первых. Во-вторых, объясните мне, если человек болен, скажем, у него бронхиальная астма, сколько ему нужно, так сказать, ингаляторов для того, чтобы, ну, там, на две недели, как вы думаете?
Знать не знаю.
Максимум два флакончика.
Так.
Зачем нужно оформлять целую упаковку, огромную упаковку? На какое количество людей, на какой больных? Это рассчитано.
Опять вы же, а они, через вас, да. А они через вас оформляли упаковку? Откуда эта информация?
Информация из средств массовой информации.
Понял. Не-не-не, смотрите.
Когда китайцы закрывают поставку.
Так это же было год назад, в итоге вроде все это успокоилось.
Ну, конечно.
И норвежцы, кстати, первое место заняли, даже несмотря на закрытие поставок. Скажите, и все-таки, значит, вот как с вашей точки зрения, как врача, было бы правильно, чтобы было написано, вот этот больной, вот этот больной, вот этот, или как?
Нет, с моей точки зрения, больные должны соревноваться с больными, здоровые со здоровыми. И не надо мудрить. У нас есть паралимпийцы. Значит, все, кто заявляет о своей хронической болезни, марш туда. Паралимпийцы, там и соревнуйтесь между собой. Астматики с астматиками, одноногие с одноногими.
Кто-то из паралимпийцев, понимаете, добивался вроде выступления на обычной олимпиаде.
Вот, поймите, значит, ну не надо, это уже изгалятельство, понимаете? Если человек заявляет о том, что он болен, он не должен соревноваться со здоровыми людьми.
Понял.
Здоровые со здоровыми, больные с больными, все будет по-честному.
Я только одну вещь тогда спрошу, как у спортивного. А среди спортсменов сейчас здоровые-то есть?
Ну, а почему же нет? Конечно, есть. У меня ребят, в принципе, у ребят единственная болезнь, по которой я тогда, помнится, немножко поскандалил в свое время, но еще когда только начинал как спортивный врач, я как пришел из обычной клинической медицины, когда я столкнулся, что у меня, так сказать, и прыгуны, и бегуны страдают пролапсом метрального клапана, там, через одного. Я говорю, вы как? Вот ого. Выяснилось, что этот допуск нормально, все, первой степени регургитация минимальная, ничего страшного нет.
И, может быть, как раз это дает им дополнительных сил, кто
нет,
знает?
Нет, это ничего им не дает, это дает, конечно, это не лучший вариант, но это допустимо, то есть это предел, это допуск для участия, так сказать, и для постановки рекордов и для прочего.
Как спасибо. Спасибо. Андрей Звонков, врач-терапевт, спортивный врач. Он был врачом сборной по лыжьему двоеборью 10 лет назад. А Артем раскопал где-то цифры 2019 года по количеству терапевтических исключений. Он говорит, у США таковых было 398, у Италии 372, у Франции 207, у Австралии 133, а у России 15. Кстати, интересно, что норвежских цифр в этом списке нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здрасте, Игорь говорит.
Да, Игорь.
Знаете, вот когда говорят про медицинские исключения, то несколько, знаете, как-то вот забывают об одном нюансе. Это ведь не просто так, что вот получил справку от врача и, ну, разрешение от врачей.
Ну, то есть это все-таки перепроверяется, хотите сказать?
Нет, нет, я не об этом. И можешь кушать эритропоэтины и бежать. Нет. Медицинское исключение дается только на препарат в дозировке, которая не дает превосходства для спортсмена при соревнованиях. То есть, если никому вообще в принципе этого нельзя, и если что-то находят, то подозревают, что это, ну, либо допинг, либо это препарат для скрытия допинга, либо для его, ну,
уничтожения. Да, мы уже говорили это сегодня, да-да-да.
Вот, то есть здесь, если, то есть этот препарат, который принимают там норвежские лыжники, там еще какие-то прыгуны, он доказано не дает им превосходства. Вот в чем главное-то.
Тогда как вы объясните, что даже Вяльбе, которая, как известно, много и спортом занималась, сейчас руководит Федерацией лыжных гонок, а она полагает, что это важная информация, ее надо публиковать?
Ну, наверное, она, может быть, она и важная, но она важная, она для чего важная?
Для того, чтобы мы понимали, у кого есть, как мы предполагаем, некие преимущества. Но вы говорите, их нет все равно по определению.
Нет, если есть преимущество, то все это нельзя.
Тогда этого исключения не сделают. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий.
Геннадий, секунду, знаете, вот Геннадий, секунду. Только что Путин начал внеочередное большое заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Он назвал переворот на Украине антиконституционным, кровавым, сказал, что часть жителей его не приняла. В общем, киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе. Сейчас обострение происходит в третий раз. Следим за этим, пока продолжаем обсуждать терапевтические исключения. Прошу.
Так вот, допинг и ВАДА – это борьба брони и бронебойного снаряда. Это так и будет, шаг за шагом. Потому что все эти, на самом деле, ну, едят все в большом спорте. Это давно известно, это как футболисты раньше говорили. Киев кормит, Спартак говорит, нет, нас нет. Динамо говорит, Спартак кормит, нас нет.
Так с терапевтическими исключениями что надо делать?
А исключения надо все-таки исключать. Понимаете, потому что это вот это просто очередной способ закрыть там вот.
То есть если ты хочешь затребовать исключение, ты не хочешь выступать?
Да, потому понял. Что все спортсмены и так больные.
Ну, а действительно, зачем добивать-то? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, Андрей, Москва.
Да, прошу.
Я помню, что лет 8 назад на одной из летних, может там 10 олимпиад, тренеры наши по женской, по гимнастике возмущались, что американская гимнастка принимает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Они говорят, она совершенно не волнуется, спокойная, как удав, выходит к снарядам. Мы, говорит, не понимали, в чем дело, и только поэтому потом узнали, оказывается, что у нее вот это исключение. То есть, по мнению наших спортивных тренеров, преимущество у нее было налицо.
Ну, так она совершенно не волновалась перед стартом. Это нормальная история. Всегда все про других говорят, что там все плохо. Мы-то что делать будем?
Ну, вообще-то Иоланда Чен на одном из ток-шоу по телевизору сказал, что когда, ну, по ее словам, мы попытались то же самое сделать.
Нет, подождите, вы-то что думаете?
Я думаю, что мы должны тоже. Да, недавно, буквально на днях, на одном из спортивных
каналов... Мы должны что? Ну, правда.
Ну, вот что сейчас мы делаем. Как только, говорит, кто-то из наших специалистов, парень, подающий надежду...
Слушайте, еще раз, терапевтические исключения в спорте. Убрать, оставить, делать самим или как?
Нет, делать самим, конечно.
Все, надо просто чаще затребовать такие исключения. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Примудин.
Прошу.
Я вообще считаю, что давным-давно пора всем все разрешить много и сразу, чтобы отсеять вот эти вот какие-то споры, которые к спорту не имеют вообще никакого отношения.
С исключением человек не может выступать или наоборот?
С исключением, ну, скорее всего, нет. Если ты больной, у тебя какие-то исключения, сиди дома.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский.
Прошу.
Кстати, продолжение истории про вот эту гимнастку темненькую, которая там весь пьедестал заняла, на предыдущей Олимпиаде, на последней Олимпиаде в Токио, там запретили японцы провоз ее лекарства, потому что он у них в стране как наркотик считается, ну, то есть запрещенный. И она распсиховалась прямо перед, ну, во время соревнований, ничего не показалось и снялась с них. Потому что она там разоревелась. Там
так про терапевтические исключения.
Да, поэтому я считаю, что здесь, к сожалению, разговор ни о чем, потому что у нас есть медицинская тайна, да, такое понятие, причем она международная.
Его не предлагается нарушать.
Ну, а как? Ну, то есть, это что, законы основные?
То есть, да, нет, ты пользуешься или не пользуешься? Никаких подробностей нет.
Ну, единственное, можно, да, сказать, да, вот этот спортсмен, он, знаете, как есть у нас, там, он выполняет функции, там, иностранного агента, СМИ.
Примерно так.
Кто ему деньги дает, что...
Так эти исключения нужны или их надо запретить?
Нет, я думаю, что в принципе, ну, у всех все по-разному бывает, да, там у некоторых действительно есть.
Поэтому болячки, разрешить, которые... но тогда об этом говорить, как, собственно, это и предлагает Елена Вяльбе. Глава Федерации лыжных гонок России выступила за разглашение информации о самом наличии терапевтических исключений у того или другого спортсмена. Прямо сейчас новости.